Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, отец Олег.
Добрый день.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Сегодня тема нашей передачи «Течение поста продолжается». Отец Олег, как Церковь готовит нас к началу Великого Поста?
Очень интересной подготовкой являются воскресные евангельские чтения, которые предваряют начало Великого Поста. Мы читаем Евангелие о мытаре и фарисее, мы читаем Евангелие о блудном сыне, мы читаем Евангелие о Закхее. Что такое, например, Евангелие о мытаре и фарисее? Это Евангелие о самом хорошем и о самом плохом прихожанине. Самый хороший – это фарисей, который ходит достаточно регулярно, постится 2 раза в неделю, жертвует 10-ю часть из всего, что он имеет. Это такой настоящий полновесный прихожанин. А мытарь – это, скорее всего, захожанин, который со всей регулярностью он не посещает храм Божий. Но есть принципиальное отличие между мытарем и фарисеем. Фарисей как бы наслаждается своими преимуществами перед мытарем, и он говорит: «Слава тебе, Господи, что я не такой, как этот мытарь». А мытарь проявляет величайшее сокрушение. Он боится войти в храм, он стоит где-то при пороге, бьет себя в грудь и только произносит одну фразу: «Боже, милостив, буди ко мне грешному». И в Евангелии сказано, что мытарь вышел из храма более оправданным, чем нежели фарисей. Таким образом, мытарь – это образ самого плохого прихожанина. Как бы это Евангелие говорит: может быть, ты самый слабый духовно человек на приходе, но дерзай, время поста наступает, дерзай, как дерзал мытарь, который бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив, буди ко мне грешному». Евангелие о Закхее, в свою очередь, это Евангелие о самом плохом человеке в городе. Кто такой был мытарь Закхей? Во-первых, он был не просто мытарь, он был начальник мытарей. Мытари были коллаборационисты, которые собирали подати на римских оккупантов. Так Закхей был еще и глава этих мытарей. То есть он как бы
был в квадрате был.
Коллаборационист в неком таком квадрате. То есть сам плохой человек в городе. К тому же город-то не очень удачный. Иерихон – это проклятый город. А Закхей был проклятым в силу того служения, которое он совершал в качестве мытаря, начальника мытарей. Но Закхей искал видеть Иисуса, ибо хотел знать, кто он. Это Евангелие как бы нам говорит: может быть, вы самый плохой человек в городе, но если вы будете использовать время поста для того, чтобы увидеть Иисуса, очищать свое сердце, как известно, чистое сердце Бога узрит, то это уже неплохо. И блудный сын – это самое слабое звено в семье. И если кто-то в своем доме является самым никудышним членом семьи, его может вдохновить это Евангелие о блудном сыне. Этот сын взял имение отца, то, что ему как бы принадлежало из этого имения, и все расточил, живя распутно. Ушел в какие-то там поля моавицкие, и там все это расточил. Но какой-то момент, когда он все потерял, вдруг в его голове, в его сознании вспыхивает мысль: «Встану, пойду к отцу моему». И когда он шел к отцу, отец, увидев его издалека, побежал к нему навстречу и заключил его в объятия отчия. Таким образом, вот эти Евангелия, которые вводят нас в дни Великого Поста, они как бы говорят нам: может быть, ты самый плохой человек в городе, как Закхей. Но ты будешь использовать время поста, чтобы искать Иисуса, чтобы понять, кто Он. Может быть, ты слабое звено в семье, как блудный сын, который, живя распутно, все расточил. Но, может быть, при этом у тебя будет желание в одни поста сказать самому себе: «Встану, пойду к отцу моему». Может быть, ты как мытарь, никудышний прихожанин, но ты проявляешь смирение. Время поста – это время смирения, а, как мы знаем, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Таким образом, вот эти воскресные Евангелия, они как бы вводят нас во время Великого поста и обозначают вот этими темами как бы смысл поста – исправить то, что еще можно исправить. И это, на мой взгляд, это очень серьезная такая подготовка, потому что мы не просто воспринимаем эти чтения как, скажем так, некие темы на воскресный день, а у нас целая неделя там о Закхее, неделя о мытаре и фарисее, там неделя о блудном сыне. То есть мы можем все это обсуждать, чтобы дерзать, как дерзал Закхей, как дерзал мытарь, как дерзал блудный сын. А время поста – это действительно время духовного дерзания, когда человек видит целью поста именно перемену образа мышления.
Отец Олег, не считаете ли вы, что как раз никудышному, никчемному человеку, как вы сказали, слабому звену, легче обрести покаяние, легче прийти к покаянию?
Это совершенно так. Христос говорит: первые в Царстве Божьем идут блудницы, мытари и грешники. Почему Он так говорит? Потому что такие люди не испытывают иллюзий относительно самих себя. А если кто-то считает себя благочестивым, праведным, а ему не нужно покаяние, значит, ему не нужен пост. Потому что цель поста – это как раз покаяние. И я недавно проводил беседы по Евангелию от Иоанна в храме преподобного Сергия на Ходынке, и мы обратили внимание на комментарии святых отцов, почему Господь попустил апостолу Петру трижды отречься от него. И святые отцы, отцы церкви, объясняют: если бы апостол Петр не пережил бы собственного падения, троекратного причем, он трижды отрекся, он не мог бы быть полноценным пастырем. Потому что он бы тогда вел себя как ангел. А ангелы слишком прямолинейные. А имея опыт собственного падения и восстания из этого падения, трехкратный опыт, он мог с пониманием, с нисхождением относиться и к другим людям, которые тоже падают. Собственно, христианство начинается из того, как мы относимся к людям, которые нам неприятны. Вот это и есть тест на христианство. Христос прямо говорит: если ты приветствуешь только братьев своих, а что особенного ты делаешь? Язычники так поступают. И во всем мире, во всех религиях люди любят любящих и ненавидят ненавидящих. А Христос говорит: люби врага, благословляй проклинающего, молись за обижающего. Вот это и есть христианство, настоящее христианство. И если кто-то хочет время поста использовать для того, чтобы состояться в христианстве, надо с этого начинать. Вспомните сейчас каждый того человека, который вам очень неприятен, и постарайтесь изменить к нему отношение с минуса на плюс, и тогда вы, может быть, станете христианами.
Отец Олег, если цель поста – покаяние, то может ли человек прийти к покаянию вне поста?
Человек может пережить покаяние и без поста. Человек может каяться в каждой ситуации, когда появляется такое желание. Но пост – это более благоприятное время для покаяния. Если хотите, вот Великий пост – это настоящая весна души. Весна души. как сейчас вот этот старый грязный снег, он подтаивает, его становится все меньше и меньше, и улицы приобретают какое-то благолепие. А так и душа христианина, который совершает течение поста, она избавляется от всего мутного, от всего грязного, используя время поста по назначению поста, то есть стремясь пережить настоящее покаяние как перемену образа мышления. Прежде всего. А что такое перемена образа мышления? Это когда человек идет в одном направлении, ему говорят, ты не туда идешь. Он разворачивается, идет в ровно противоположном. Все, что было справа, стало слева. Все, что было слева, стало справа. И вот когда человек переживает такие перемены от Бога в своей собственной жизни, он становится христианином.
Сказали, перемена образа мышления. То есть человек начинает с перемену с мысли, то есть пост начинается с изменения мысли.
Изменение отношения, а мысли... характера рассуждений. Время поста – это действительно весна души, потому что человек может настолько возродиться за период поста, великого поста, что он как бы расцветет, как весной все расцветает, и человек духовно может тоже расцвести, когда он действительно состоится в Боге и с Богом. А мы кто-то или что-то во Христе – и мы никто, ничто без Христа.
Какие существуют послабления во время поста и для кого они существуют?
Ну, у нас не постятся беременные женщины, у нас не постятся кормящие женщины, у нас не постятся маленькие дети, где-то вот до 5-6 лет они могут иметь послабление в посте. У нас не постятся заключенные, которые в местах лишения свободы. У нас не постятся военнослужащие, которые проходят действительно воинскую службу. И люди, которые болеют, у которых какие-то недуги. И даже в самых строгих апостольских правилах говорится о том, что ради недуга бывает послабление. И апостол Павел писал, например, юному епископу Тимофею, «Ради недугов твоих пей не только воду, но и вино».
А путешествующие?
Путешествующие тоже не постятся. А если нет условий поддерживать пост, время путешествия, не постится человек в гостях. Но тут есть одна оговорка. Во время поста по гостям не ходят. Поэтому у нас есть масленица, как говорят, к тёще на блины. Вот во время масленицы надо ходить по гостям, принимать гостей. А когда наступает пост, мы уже по гостям не ходим.
Но если все-таки человек попал в гости, то...
Если человек по тем или иным причинам попал куда-то в гости, он может поддерживать пост, то есть это не будет бросаться в глаза. Потому что в противном случае он противопоставит свой пост чьему-то непощению. А у апостола Павла сказано, кто не ест, для Господа не ест, кто ест, для Господа ест, поэтому тот, кто не ест, пусть не осуждает того, кто ест. Ибо пища не приближает к Богу, не удаляет от Него, а все в исполнении заповедей. Но здесь надо вспомнить, а почему у нас пост такой, какой он есть. То есть мы воздержимся от скоромной пищи. Люди, когда жили в раю, они пребывали именно в таком состоянии. Тогда не только люди, но и животные вкушали только растительную пищу. Это мы видим в Библии. И когда мы отказываемся от всего скоромного, мы как бы возвращаемся в рай сладости, причем неким телесным образом. Потому что постится тело, но должна поститься и душа. А душа постится, когда человек воздерживается во время поста более, скажем так, вот интенсивно от всего греховного, праздного, чтобы отличать будничное от праздного и так далее.
То есть отпраздновать не только от греховного, вредного, но и от пустого.
Да, от пустого времяпрепровождения, но это не значит, что в другое время можно этим заниматься, но просто во время поста мы с большим вниманием можем противостоять вот этому духу этого мира, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, «не сообразуйтесь с веком сим». А в том смысле, что мы верующие и неверующие, это два разных мира, и мы не должны перенимать, скажем так, стратегию их поведения, подражать людям, которые не имеют отношения к нашей традиции, к нашей вере. Путь христианина – это всегда узкая тропа, узкий путь. Немногие идут по этому пути по-настоящему. Большая часть людей избрали для себя широкий пространный путь. Они по нему идут, но конец этого пути – плач и скрежет зубов в аду. На самом деле, если сравнивать как бы верующих и неверующих, то в некотором нравственном смысле мы сильно не отличаемся друг от друга. Это связано с тем, что есть как бы общая поврежденность человеческой природы в результате грехопадения наших прародителей Адама и Евы. Но в отличие от мирских людей, христианин, упав, всегда испытывает желание подняться. А люди мирские о своем падении, они как бы и видят смысл своего существования. Им кажется, что чем дольше продлится это их состояние, в их падении, тем лучше для них. А христианин все время переживает некое такое отрезвление. Он чувствует, вот к чему он должен стремиться и кем или чем он является. Это не всегда совпадает. А еще древние говорили, самый несчастный тот человек, который не соответствует собственным идеалам. И в некотором смысле мы христиане, такие люди, потому что наш идеал – это Христос. Сказано у апостола Петра, что Христос оставил для нас пример, дабы мы шли по стезям Его. А сам Христос говорит нам в Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Поэтому, как я часто объясняю, можно быть хорошим мусульманином. Мусульмане кому подражают? Человеку, Мухаммаду. Можно быть хорошим иудеем, а иудеи кому подражают? Кратчайшему человеку на земле, Моисею. Но это человек. А мы-то призваны подражать Богу, поэтому хорошим христианином нельзя быть по определению. То есть наша цель, она экзистенциально все время ускользает от нас. Но мы не можем быть как Христос, но мы к этому стремимся. А Христос зовет нас куда-то еще дальше. «Будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный». О чем это Он говорит? И вот в Нагорной проповеди мы видим объяснение. Христос показывает там, что Отец Небесный посылает свет солнца на праведных и на неправедных, дождем дождит на праведных и на неправедных. И когда мы стяжаем вот такое бесстрастие во взаимоотношении с людьми, ко всем будем относиться ровно, хорошо, вот это приблизит нас к божественному бесстрастию. Поэтому, с одной стороны, мы можем вспомнить человека, который нам неприятен, и попытаться изменить отношения с минуса на плюс. Но также мы должны вспомнить человека, которого мы очень любим, который нам очень приятен. И традиция наша призывает нас ко всем людям относиться так, как мы относимся к этому человеку, который нам симпатичен и приятен во всех отношениях. Вот тогда мы станем христианами. Я помню, когда я проходил перед рукоположением в диаконы ставленническую исповедь у архимандрита Кирилла Павлова, он в течение 10 минут расспрашивал меня, есть у меня лучший друг, и что я понимаю под дружбой. И вот расспрашивал. А потом вдруг говорит: вот если став священником, ты не будешь так же хорошо относиться ко всем людям, а любым людям, как ты относишься к своему другу, ты не сможешь стать нормальным священником. Это для меня был такой серьезный урок. Поэтому я всегда вспоминаю, кто мне очень неприятен из людей, чтобы сделать все, чтобы поменять отношение к этому человеку с минуса на плюс, то есть начать уважать этого человека и так далее. А потом вспоминаю самого приятного для меня человека и стараюсь со всеми другими людьми выстраивать такие же отношения, как с ним. Потому что вот такие наставления, советы нам дают духовные люди, и мы должны к этому прислушиваться. А время поста – это время, которое может поменять именно весь год нашего существования. У нас 4 поста разбросаны в течение года, и каждый пост – это такая веха, которая помогает нам выживать в то время, когда поста нету, то есть от поста до поста. Я знал одного человека, который не мог никак поститься. У него были серьезные проблемы, какие-то вот психологического свойства, трудно даже объяснить, какие. Но когда пост кончался, он садился на диету и очень неплохо ее соблюдал. Я ему задал вопрос, а тебе не удивительно то, что время поста у тебя никак не получается, а после поста ты вдруг садишься на какую-то жесткую диету и чувствуешь себя хорошо, какие-то у тебя разгрузочные дни, целые недели появляются. Я бы задумался о такой ситуации. Может быть, кто-то меня подталкивает не поститься, когда пост, и начать поститься, когда никакого поста нету. Действительно, это духовная брань, она же невидимая брань. И когда мы входим в течение поста, на самом деле мы объявляем войну собственным страстям, собственным грехам, порокам и преступлениям, бросаем вызов дьяволу, бесам. И мы должны приготовлять свою душу к тому, что во время поста будут какие-то искушения. Есть предпостное искушение – прямо вот перед самим постом какие-то нападения бесовские на нас обычно происходят. Есть искушения, связанные с самим течением поста. Вот здесь не надо считать, что это случайные совпадения какие-то, что это очередное там весеннее обострение или что-то еще. А на полном серьезе понимать, что течение поста – это то, что не угодно дьяволу, но угодно Богу. Ибо о Боге сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры.
Отец Олег, вы сказали, что питание растительной пищей было заповедано людям еще в раю.
Да.
Почему человек не может продолжить питание растительной пищей, это блаженное состояние поста после окончания поста?
А считается, что люди, которые жили в древнем мире, в допотопном мире, они действительно не вкушали мясную пищу. Разрешение на вкушение мясной пищи было дано Ною, когда люди прошли через воды потопа. На горе Арарат они вышли из ковчега, а Бог разрешил людям вкушать мясную пищу. Есть такое объяснение. После грехопадения люди деградировали. И они начали буквально пожирать друг друга, там, преследовать друг друга. Грабеж распространился по земле. И чтобы люди перестали пожирать друг друга, после потопа Бог разрешил вкушать мясную пищу. Но не надо думать, что мясная пища как бы совершенно необходимая пища там, для развития организма, ничего подобного. Самые огромные животные в нашем мире – это вегетарианцы. Это слоны, там какие-нибудь гипопотамы там, и так далее. А те, которые питаются мясом, кровью, они чуть пониже этих слонов, этих гипопотамов, этих жирафов. Поэтому мы имеем пример биологического существования мира, биологического существования разных существ в мире без мясной пищи, без коровной пищи. А человек может так жить. Но не каждый это вмещает. И в церкви существует целый ряд послаблений для людей больных. Например, когда был опубликован документ о Евхаристии несколько лет назад, он широко распространялся по приходам, там указывается, что если люди, например, больны диабетом, они могут вкушать пищу даже до святого причастия. Например, диабетчик утром должен делать укол, но он не может сделать укол, если он не вкушает какую-то пищу. И я знаю даже вот лавских братьев, они вот за 2 часа до начала литургии, они вкушают пищу, делают необходимые уколы, и потом идут на литургию. И церковь это одобряет, потому что в противном случае человек может потерять сознание, он может упасть. Тем более человек служащий, например, с чашей. Если он не сделает укола, там, не примет какую-то пищу, непонятно, чем это все закончится для общины. Поэтому церковь всегда соизмеряет как бы силы людей. И потом обратите внимание на то, что в пост мы входим не резко. А у нас там одна неделя там сплошная, другая неделя опять обычная. Третья неделя мясопустная, ну, мы там блины, масло, сметану едим. А потом уже начинается пост. То есть церковь так вот, как через эти евангельские чтения, о которых мы говорили, она так постепенно нас как бы приготовляет к цели поста. И в смысле диеты тоже постепенно вводит нас во время поста. Когда мы говорим о посте, мы должны думать и о разговлении. Потому что пост, он прекратится, и будет разговление. А это очень серьезная проблема для многих людей, особенно для мужчин. Например, я знаю многих мужчин, которые очень хорошо постятся во время Великого Поста, а разговляются так, что теряют сразу все. Человек может не пить весь пост спиртного, некоторые воздерживаются от курения. А разговление превращается в такое падение, что он становится хуже, чем до начала поста. Значительно хуже. Поэтому пророк Исаии Господь говорит, это от лица Бога говорится, Господь говорит через Исаию: «Я ненавижу ваши праздники». Имеется в виду религиозные праздники. «Беззаконие и празднование». Поэтому, как мы медленно входим в пост, мы должны также не резко выходить из поста и оберегать все то, что мы приобретаем за время поста, чтобы за одной трапезой пасхальной в момент разговления не потерять все. Потому что можно и самого себя потерять. Как я знал одного мужчину, у которого были проблемы с алкоголизмом, серьезные проблемы. И однажды он постился, и все с радостью увидели, что он трезв. Весь пост. Все это было таким, весь пост. А потом он так разговелся, что вызвали скорую помощь. Слава Богу, что он выжил. Но он потерял сразу все, что приобрел во время поста.
Отец Олег, могут ли супруги отказывать друг другу в близости во время Великого Поста?
А супруги православного вероисповедания должны воздерживаться от плотской близости во время поста, но в то же время они не имеют права отказывать друг другу. Вот такой парадокс. И сказано, что это у апостола Павла сказано, у первоверховного апостола, что должны воздерживаться друг от друга по согласию на время поста и особой молитвы. По согласию. А если это согласие не достигается, то апостол Павел говорит, в этом случае жена не властна над своим телом, но муж, равно как и муж не властен над своим телом, но жена. Дабы через твое воздержание не погиб бы твой супруг. Поэтому Здесь в начале поста, конечно, очень важно, чтобы супруги договорились, особенно православного исповедания, когда и муж, и жена православные, чтобы они воздерживались все течение поста от таких отношений. Но если во время поста кто-то из супругов, там муж или жена, они потребуют общения такого характера, то Библия запрещает, в принципе, отказывать в такой ситуации, ибо через твое воздержание может погибнуть твой супруг. Жена, например, отказала мужу, он пошел куда-то на сторону, не дай бог, там подцепит СПИД какой-то или что-то еще, потом заразит свою жену, и чем все это кончится. Поэтому в таких случаях, и особенно если жена верующая имеет мужа неверующего, как она ему объяснит, что надо отказываться от таких отношений во время поста? Он этого не поймет. Поэтому апостол Павел говорит, что жена не властна над своим телом, но муж. А воздерживаться на время поста надо по согласию. Дай Бог, чтобы такое согласие достигалось, а если не достигается, то и не достигается.
Может ли человек поститься без пощения, если здоровье не позволяет строго воздерживаться?
Да, может. На самом деле, воздержание от определенных типов пищи – это условие поста, но это не сама цель. Например, человек действительно по каким-то показателям, по каким-то обстоятельствам, он не может строго поститься, воздерживаться от определенного типа пищи, тогда он принимает на себя другой тип пощения. Например, отказывается от зрелищ каких-то по телевидению и смотрит только религиозные передачи, например. Или там новости посмотрел, а какая-то развлекательная передача, он сразу включает свой телевизор. Я знаю мужчин, у которых серьезные проблемы с табакокурением, но они на время поста стремятся отказаться хотя бы на среду, пятницу и воскресенье. И когда мы таких мужчин видим на приходах наших, мы видим, что это борение внутреннее очень серьезное у них. Это для них серьезное испытание, но важно, чтобы они его прошли достойно. Или, вот я часто привожу такой пример, один мальчик на приходе, когда я служил на Ордынке, ему там лет 12, он все время жевал жвачку. А он жевал жвачку в храме. Он жевал жвачку, когда его в алтарь приглашали что-то помочь. У него все время была эта жвачка. Когда мы его останавливали и говорили, не надо, он вынимал эту жвачку и приклеивал за ухом. А как только мы не смотрели на него, он раз, сразу ее в рот клал и жевал. И вот когда приближался пост, у него были проблемы с кровью у этого ребенка, и родители сказали, что он не сможет поститься строго, у него не получится, по всем показателям медицинским. И я ему должен что-то посоветовать. Он подошел ко мне, я ему дал совет. А ты можешь на время поста не жевать жвачку? И он принял торжественно это решение. А мы все время вот видели его таким жующим хомячком. А тут действительно он стал приходить на службу, и он не жует. Ни в храме, ни в алтаре. А на исповедь, когда он приходил, я за ушами у него проверял, там не приклеена там жвачка. Нет, не приклеена. И мы радовались за этого человека. Это был подвиг. Для него это был настоящий, серьезный подвиг. Дело в том, что, вот как говорит Христос о себе, что он трости надломленной не переломил и льна курящегося не угасил. О чем это? У кого-то вера может быть очень слабая или совершенно неразвита, как трость надломленная. Тронь ее, и она обсыпется. Как лен курящийся, так махни рукой, он погаснет. Христос оберегает любой тип религиозности в человеке. И любая религиозность, она угодна Богу, когда Господь видит, что она направлена на Него, на Творца Вселенной. И мы тоже должны дорожить всеми видами проявления подлинной религиозности. А может, она слабая, но она искренняя. Поэтому она подлинная, такая религиозность. И когда ребенок или там старик от чего-то отказывается на время поста, это тоже некий подвиг. Это некий подвиг, это некое правильное решение. Вот сейчас пост уже идет. И я предполагаю, что среди зрителей этой передачи окажутся те, которые еще не начали поститься. Так вот, если они начнут поститься, например, с сегодняшнего дня, им зачтется, как будто они постились весь пост. Помните притчу Христа о работниках? Одних наняли с утра, других наняли там в 12, кого-то в 3 часа наняли, а кого-то наняли там в 5 часов, в 6 часов уже вечера. Но награду все получили одинаковую. Потому что Господь смотрит на намерение человека, не на результат. Намерение всегда значит значительно больше, чем нежели результат, какой-то показатель. Вот этот всех опередил. У нас же это не ресталище какое-то языческое, а мы не бегуны, чтобы там друг друга опережать. Поэтому мы должны поддерживать каждого человека, который хоть как-то хочет состояться на время поста.
То есть у каждого человека своя мера поста.
Да, это без сомнения так. Но если человек вообще не постится, это плохо.
Как найти свою меру поста?
Ну, если человек здоров физически, ему не помешает воздержание от пищи. Давайте вспомним то, что самый большой пост у нас после зимы. А зимой люди в основном едят мясную пищу. Организм, в конце концов, устает от этой мясной пищи. А когда мы отказываемся от скоромного, мясного прежде всего, мы больше едим пищу растительного происхождения. Поэтому на Руси всегда были всякие соления. Там солили, квасили капусту, там помидоры, огурцы, яблоки замачивали и так далее, и так далее. И для организма это очень важно, когда человек прекращает вкушать тяжелую пищу, скоромную пищу. Я помню, когда я был подростком, я сам готовил себе постную пищу. Это было в Орехово-Зуево, это в Московской области. У нас был свой дом, где мы жили, на берегу река Клязьма. И когда я готовил, все время принюхивались к моей пище. А рядом готовили скоромную пищу. И все хотели попробовать то, что я сготовил. Я говорил: слушайте, у вас там целая кастрюля пельменей, ешьте свои пельмени. Чего вы ко мне суетесь? Потом все пришли к такому интересному выводу. Моя пища сохраняется дольше. То есть я мог приготовить себе какие-нибудь постные макароны, и хватало на неделю. Я даже в холодильник их не убирал. А пища скоромная сразу прокисала, протухала. И я говорил: ну, видите, это значит здоровая пища, а ваша пища, говорит, больная. Она прокисает, там протухает, и лучше есть то, что чистое. И потом, в какой-то момент, мне просили на всех сготовить там кастрюлю макарон. Это было очень интересно. Мне было лет 14-15, я готовил.
Отец Олег, как часто нужно молиться во время поста?
Ну, во-первых, во время поста мы продолжаем читать все то, что мы читаем не во время поста. Но во время поста мы должны брать на себя некие обязательства молитвенные. То есть человек может взять благословение, там, читать кафизмы из псалтыри, или там какие-то акафисты, или какие-то каноны. Многие православные христиане во время Великого Поста читают очень интенсивно Священное Писание. Например, покойный, блаженной памяти отец Даниил Сысоев, он дважды прочитывал Библию за время Великого Поста. И когда его не стало, многие его друзья стали ему подражать. Я стараюсь читать Библию, если не два раза, то целиком один раз, именно за время Великого Поста. Потому что очень важно, когда мы совмещаем пост с молитвой, а молитву совмещаем с чтением Священного Писания. Если молитва не соединяется с чтением Священного Писания, как я часто объясняю, возможно, это молитва – пустой монолог, который выше потолка не поднимается. А если мы чтение молитв совмещаем с чтением Писания, это полновесный диалог. В молитве мы обращаемся к Богу с нашими вопрошаниями, а соединяя с молитвой чтение Писания, мы получаем ответы через Слово Божие на наше вопрошание, и возникает такой полновесный диалог между молящимся и Господом, который собеседует с нами через свое библейское откровение. Поэтому я рекомендую людям, даже которые не постились, вот, может быть, сегодня кто-то захочет начать совершать течение поста, может быть, кто-то завтра, послезавтра, но не надо жить так, чтобы вообще ничего не делать в такое важное, ответственное время.
Если, допустим, работа мешает полноценно участвовать в богослужениях, скажем, на Страстную Седмицу, много работы, следует ли отказываться брать больничный или как-то уклоняться от работы?
Ну, мы не можем уклоняться от работы в каждом случае, когда есть такие религиозные потребности. Потому что, в конце концов, нас могут уволить, а устроиться на новую работу будет сложно. А человек трудится не только для себя, но и для своих родных и близких, для детей, для жены, для родителей. А в Библии сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Поэтому тут надо подумать. А если человек, значит, из-за того, что вот у него расписание такое-то, он не может посещать храм в какие-то знаковые моменты богослужебные, то это как бы извинение для этого человека. А если он никак не связан никакими рабочими обязательствами, просто лежит дома на диване, а в то время, как он мог бы поехать в храм, вот это плохо.
Отец Олег, совсем немного времени остается до конца передачи. Может быть, еще несколько слов в качестве напутствия на оставшиеся дни Великого Поста.
Да, я хотел бы дать напутствие именно тем, которые еще не вошли в течение поста. Как я уже сказал, награда будет одинаковая. Кто постится с самого начала, кто постится с середины поста или кто-то под самый конец. Но желательно для человека поститься от начала до конца поста. Это очень желательно. Но если у вас ничего такого не получилось, дерзайте. Вот какой-то подвиг надо взять на себя, какое-то бремя понести, чтобы в состояние светлой Пасхи войти, употребив какие-то вот молитвенные усилия, усилия, связанные с постом. Конечно, Пасха, она покроет все, как в слове на Пасху Иоанна Златоуста сказано: «Возрадуйтесь, и те, кто постились, и те, кто не постились, все войдите в радость воскресшего Христа». Но одно дело, когда мы приветствуем воскресшего Христа с некими плодами наших усилий, а кто-то с пустыми руками приходит к Нему без всего. Конечно, Господь тебя примет и такого, какой ты есть, но употребляя усилия, человек может достичь особых Божьих благословений. Как и сказано в Библии, Царствие Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищает его.
Отец Олег, что может вдохновить человека на Великий пост?
Пощение других людей. Посмотри, немощные бабушки в храме, они постятся. Посмотри на некоторых детей из религиозных семей, они тоже постятся. А потом посмотри, как во время поста буквально светлеет лицо человека, светлеет его взгляд. И напротив, когда во время поста человек не постится, мутный взгляд, такое лицо без света, где, наоборот, гаснет свет. Человек расцветает во время поста. Это же весна души. И как мир природы меняется в это время течения Великого Поста, так и мы должны переживать обновление, возрождение и преображение из состояния чад гнева в состояние чад Божьих.
Спасибо большое, отец Олег, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Спаси Христос.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч.